Мария Метлицкая и шарик вернется. В молодости даже самые незначительные неприятности кажутся вселенской трагедией. В зрелости приходит мудрость, и начинаешь понимать, что разочарование обязательно сменится надеждой, а вслед за утратой придет обретение. Героини нового романа Метлицкой не понаслышке знают, что жизнь не бывает только несчастной и только счастливой. Встречи и бурные романы, предательства и разлуки, рождение детей и потеря близких. Их жизнь, кажется, мало отличается от жизни обычных женщин, но у них есть то, что редко встречается – настоящая дружба. И они точно знают, все изменится, все перемелится, совсем можно справиться. Главное, чтобы рядом были близкие люди. Таня. На кухне раздался омерзительный металлический грохот, куда хуже дребезжащего звонка будильника. Ясно, соседка Лиза грохнула что-то специально, скорее всего, крышку от сковородки или кастрюли. Это у нее правило – будить так соседей, иначе день не заладится. Танина комната ближе всех к кухне, и она слышит, как мама выговаривает Лизе. «Нельзя ли потише? Все еще спят». Лиза отвечает, что она не специально. Как же? Лиза ненавидит весь мир в целом и семью соседей в частности, и с особым усердием. Это понятно. Танина мама красавица, и это раз. У нее есть муж и двое детей, это два. Есть бабуля, которая ведет хозяйство и помогает с детьми, это уже три. И самое главное, Танины родители недавно вернулись из-за границы. Мама одевается в березки, у них новая сверкающая синим лаком машина, и заканчивается отделка отдельной трехкомнатной квартиры в новом кооперативном доме на юге Москвы. Мало кто это выдержит, смеется мама, тем более Лиза. Лиза старая дева, у нее никогда не было мужа. Цвет лица у нее серо-желтый, бабушка говорит, что от зависти. Волосы лежат вдоль лица пакли, сколько бы Лиза ни ходила на бигудях. Она даже спит в них, металлических, с дырочками и черными резинками. Нос у Лизы длинный и хрящеватый. Уголки тонких, почти бескровных губ опущены. На лице всегда брезгливая гримаса. Она даже не скрывает, что всех ненавидит. Еще у нее кривые ноги и низкий приплюснутый зад. В общем, не повезло человеку, что говорить. Живет она со старухой матерью, маленькой, кривобокой, беззубой, похожей на мышь. Лизина мама обожает шуровать по соседским кастрюлям. Таня однажды видела, как старуха залезла в кастрюлю с борщом и пальцами выловила кусок мяса. Таня сказала об этом бабуле, а та вздохнула и ответила: «Не пойман, не вор». Борщ, конечно, вылили, и с тех пор все кастрюли и сковородки уносили на балкон. Еще бабуля вспоминала, как раньше они жили на Петровке, в коммунальной квартире, где кроме них жили 13 семей, и все дружили, ходили друг к другу на дни рождения, угощали пирогами, и никто по кастрюлям не лазал. Но скоро этот кошмар кончится, они вот-вот переедут, и тогда у всех будет по комнате, у папы с мамой, у нее и у девочек. Девочки – это Таня и маленькая Женечка. Женечке всего 2 года, она толстенькая и кудрявая, как кукла. У нее замечательный характер, она не плачет и не капризничает, спит по ночам и хорошо ест. «Не то, что ты», – укоряет мама Таню. По семейным преданиям, Таня не спала до 3 лет, орала, как резаная, и почти ничего не ела. Мама любит об этом вспоминать. «Так что Женечка по сравнению с тобой – ангел», – говорит мама. Таня не обижается и не ревнует. Женечку она любит больше всех на свете, даже больше мамы. Она обожает целовать и тискать сестру. Та вырывается, но не плачет, смеется. Золотой ребенок. Таня открывает глаза и, укутавшись в одеяло, смотрит в потолок. Вставать совсем неохота, тем более, что сегодня понедельник, начало недели, до воскресенья далеко. Короче, тоска. Мама заходит в комнату и объявляет подъем. Таня ворчит и отворачивается к стенке. Но с мамой такие номера не проходят. Она стаскивает с Тани одеяло. Таня смотрит на часы и бежит умываться. Потом она надевает форму, повязывает отглаженный бабулей галстук и стоя пьет чай с бутербродом. Мама сидит за столом и, высунув кончик языка, старательно красит ресницы. На работу ей ехать далеко, на другой конец Москвы. Мама свою работу обожает. Хотя что-то можно обожать, Таня не понимает. Одни цифры. Мама экономист. Отец уже на работе, он уходит совсем рано, когда все еще спят. Он не сталкивается на кухне с противной Лиской. Таня забегает в комнату, чмокает теплую и сонную Женечку и выскакивает за дверь. Лифт ждать неохота, он ползет, как старая черепаха, и она быстро сбегает по лестничным пролетам. Скорее на улицу, там, между прочим, уже весна, и Верка, наверное, уже нетерпеливо постукивает носком туфельки, ожидая Таню. Верка всегда выходит первая. Верка. Гарри заходит в комнату дочери тихо, как будто не собирается ее будить. На самом деле, конечно, собирается. Именно за этим он и пришел. Он включает проигрыватель. Иголка слегка шипит и царапает пластинку. И, наконец, раздаются первые аккорды. Это Вивальди. Доброе утро от Гарри. Он присаживается на край Веркиной кровати и гладит ее по голове. Верка недовольно дергается и отодвигается к стене. Гарри встает и распахивает шторы. В комнату врывается узкая полоска яркого солнечного света. Верка жмурится и потягивается. «Пора!» – говорит Гарри и спешит на кухню. Дверь в Веркину комнату он не закрывает, чтобы она слышала запах кофе и поджаренных в тостере гренок. Верка, зевая, садится на кровати и вслух считает. «Раз, два, три». Дальше отступать некуда, и, кряхтя, она встает. В ванной долго разглядывает себя в зеркало и тяжело вздыхает. Но почему она не похожа на маму? Ведь мама была такая красавица. Пепельные локоны до плеч, серые глаза, темные брови. Все мужчины оборачивались ей вслед, даже в последние месяцы ее жизни. Хотя нет, последние 3 месяца она уже не выходила на улицу, только лежала. 2 года назад она умерла от тяжелой и долгой болезни, очень долгой. Последние 7 лет она все время лежала в больнице, 1 месяц дома, 2 месяца в больнице. Гарри ездил к ней каждый день после работы, как бы не уставал. Тогда он и научился готовить и первое, и второе. Записывал мамины рецепты, она его всему научила, даже печь пироги. Было немного смешно смотреть на него в переднике на кухне. Красавец Гарри, лощеный волосок к волоску, длинные пальцы, узкая кисть. Мама называла Гарри аристократом. Нет, аристократом по рождению он не был. Обычная трудовая семья из украинского местечка под Винницей. Отец мельник, мать на хозяйстве, в семье 5 детей. Все выросли приличными, но обычными людьми. Выбился один Гарри, стал известным адвокатом, а в детстве пас коров, смеялся он. Когда хоронили Лию Аркадьевну, Веркину мать, Гарри сказал дочери на кладбище: «Я теперь тебе и отец, и мать. Не женюсь, пока тебя не выращу. Ни одной женщины в доме не увидишь». Верка всхлипнула и кивнула. Гарри слово сдержал. Все воскресенья и праздники проводил только с дочерью, в отпуск, на море, только вдвоем. Верка понимала, что отец – завидный жених, но была спокойна, знала, что слово свое Гарри не нарушит. Таня говорила, что Верка – эгоистка. Наверное, так оно и было. Но ничего поделать с собой она не могла, да и не хотела, чтобы кто-то занял мамино место в спальне или за кухонным столом. И потом им и без посторонней женщины живется замечательно, Верка была в этом абсолютно уверена. На столе стояла чашка с кофе, тоненькая, розовая, с золотым ободком. Мамина чашка. Верка пила кофе только из нее. На тарелке тосты и в розетке клубничный джем. Покупной, но вкусный. Гарри в белой рубашке, в синем, в полоску, галстуке и сером костюме сидел напротив и пил кофе. «Ты красавец, пап!» – искренне сказала Верка, как всегда залюбовавшись отцом. «Ну, кто ж об этом не знает?» – важно кивнул Гарри, и они рассмеялись. Верка посмотрела на часы, торопливо глотнула кофе и вскочила со стула. «Опаздываю!» – крикнула она из коридора. «Беги! Знание и сила! Я иду сегодня попозже, к 12, сразу в суд!» На пороге Верка столкнулась с Зиной. Зина приехала из деревни 5 лет назад, работала дворником и жила на служебной площади в 6-метровой комнате в соседнем подъезде. нанималась к жильцам на подработку, вымыть окна, вытрясти ковры и помочь с генеральной уборкой. К Брусницким она ходила 2 раза в неделю, убрать квартиру, постирать и погладить. Зина была высокая, полноватая, очень белокожая, с большими небесного цвета испуганными глазами, словно всегда ожидала подвоха или неприятностей.